сказала. Я пришла сюда неожиданно. Я не посещала этих богослужений никогда. Я впервые сегодня здесь. Но я вам открою, что, слушая здесь слово Евангелия, я вдруг увидела то, чего никогда не искала в своей жизни, никогда. И много красивого искала и прекрасного. Но то, что я здесь сегодня услышала о красоте распятого Христа, конечно, она так еще не могла сказать, но суть ее была. Я поражена. Но знаете что? Я бы все отдала бы за то, чтобы быть такой верующей, как вы здесь. Я вижу, что вы счастливые люди. Но я обручена с одним молодым человеком, который работает со мною на одной и той же службе. Мы познакомились на службе, полюбили друг друга, и он большое сокровище, говорит она, для меня, для моего сердца. Но он человек, никогда не говорящий о Боге. Никогда. Как и я, конечно, тоже с ним не говорила. Но что я теперь должна сделать? Братья и сестры, как на такой вопрос ответить, а? И я ей, конечно, не дерзнул прямо сказать. Оставьте жениха и так дальше. Это было бы слишком рано ей сказать. А я ей только сказал. Я вам советую не скрывать от своего жениха, что вас повлек к себе Христос. Лучше всего скажите ему. Потому что потом, если вы будете тянуться ко Христу, у вас большие семейные неурядицы пойдут. Лучше скажите, пока вы невеста. Она, как сейчас, вот помню, сделала серьезный такой, говорит, ах, я чувствую, что я не найду отклика с его стороны. Но все-таки я это сделаю. И так мы с ней распрощались, она ушла. Через неделю, в воскресенье, опять я был в этой церкви. И она опять осталась. На сей раз она была посмелее, не ожидала уже, когда все отбеседуются, а подошла ко мне. Я не задержу вас, а скажу только, что я поступила по вашему совету. И сказала ему, ну и как же, а он мне дал 3 дня на размышление. Если я решаю за Христом идти, я ему должна в течение 3 дней сказать. А тогда он мне ответит. Я говорю, ну хорошо, так и сделайте. Так и сделайте. Вот с этим она и ушла. Прошла еще неделя, еще воскресенье наступило. Мне хотелось знать, как дело у нее кончилось, я пошел опять на это собрание, хотя у нас было много других собраний. Опять она ко мне подошла, но с удивительно сияющим лицом. Я думаю, подумал, ах, вот согласился ее жених тоже за Христом пойти. Вот почему она такая счастливая. И что же она мне говорит? Через 3 дня я дала ему ответ, что сокровище во Христе Иисусе для меня все-таки дороже, чем любое другое сокровище. Я ему сказала, пойдем, дорогой, любя друг друга за Христом и Иисусом, пойдем вместе. А он мне сказал, если это твое окончательное решение, то сегодня у нас конец дружбе. Я тебе заявляю твердо и решительно. Вот так, говорит она, обстоит дело. Я спрашиваю, ну хорошо, а вы согласны дальше так эту жертву приносить? Ведь вы же так его любите. Да, я его люблю. Может быть, сейчас еще больше даже, чем до этой беседы моей с ним. Но я не могу поступить иначе. И так она потеряла его, братья и сестры, такую плату уплатила и стала постоянной посетительницей наших собраний. И больше вам скажу, братья и сестры, она стала членом церкви Ленинградской, такой прекрасной, что только можно было радоваться, что она стала такой христианкой. Может быть, кое-кто из вас помнит эту милую, молодую душу. Я назову ее имя, отчество и фамилию. Вера Павловна Шиф. Чувствую, что очень немногие знают, но все-таки знаю, что некоторые помнят. Это была, если Христос жемчужина, все жемчужины, она была жемчужиной церкви Ленинградской. И когда эта ужасная блокада наступила, она умерла от голода и ушла в вечность, как говорят те, которые присутствовали при ее последних днях и видели ее сияющее лицо, она ушла, умирая от голода, твердой верой того, кого она такой ценой приобрела, твердой верой Иисуса Христа. Свое имя Вера она оправдала чудесно. Братья и сестры дорогие, вот что значит Христос, драгоценная жемчужина, сокровище всех сокровищ. Вот что значит его приобрести. И какая иногда плата требуется, чтобы уплатить за эту жемчужину, и чтобы она стала нашим достоянием. Путь Христа узкий, путь Христа тернистый, как мы сегодня слышали. Но нас, увидевших сияние этой жемчужины, блеск ее, драгоценность ее, никакой самый тернистый путь, самый узкий путь не пугает. Мы с радостью идем по этому пути за Христом Иисусом, который в свой день и в свой час засиял, как драгоценнейшая жемчужина перед каждым и перед каждым из нас верующих. Слава Ему за эти дни, когда мы познали Христа. Аминь. Собрание. Есть души, которые пришли впервые. И, конечно, для этих друзей пение нашего хора, который только что продолжительное время звучало, является совсем непонятным. Потому что вы, дорогие друзья, а может быть и недавно начавшие ходить на наше богослужение, слышали имена людей, имена частей нашей страны, Закавказье, Украина, и о зданиях некоторых, о красивых их подъездах, и вы находитесь здесь, стоите и сидите, думаете, о чем этот поют на таком богослужении. Дорогие мои, это песня, если взять простым словом, называется у нас юбилейной кантатой, которая написана как слова ее, так и музыка в память столетия нашего дорогого братства евангельских христиан-баптистов, столетие, которое исполнилось в августе месяце, и мы теперь тоже в августе месяце находимся, в августе месяце 1967 года. Нет, столетие исполнилось 1967 года. Потому что в августе 1867 года Никита Исаевич Воронин принял крещение в Тбилиси на Кавказе в честь этого первого русского крещения по вере, Вот это столетие было отмечено во всех наших евангельско-баптистских церквах, больших и малых, и здесь, в Ленинградской церкви. А так как теперь август месяц, и ровно 104 года уже прошло, как существует наше братство, дорогой хор Ленинградской церкви помнил о таком длительном существовании нашего братства и пропел еще раз эту юбилейную кантату. Дорогие братья и сестры, наше братство существует ровно 104 года. И мы верим, что будет существовать до пришествия Иисуса Христа. Когда оно произойдет, мы не знаем. Но до самого пришествия Христа просуществует братство евангельских христиан-баптистов в нашей стране, потому что оно основано на незыблемом фундаменте, на Иисусе Христе и Его Голгофской крови. Вот фундамент нашего братства. И мы твердо храним этот фундамент. И поэтому мы знаем, что не рушится никогда церковь евангельских христиан-баптистов, основанная на Христе и Его крови. Вот у меня в связи с этим фундаментом лежит на сердце в это утро воскресное сказать о драгоценности крови Иисуса Христа. А также вспоминаю и четверг, когда мы праздновали чудное событие жизни Христа, его преображение, когда он засиял на горе преображения, засиял, буквально засиял, дорогие мои. А на Голгофской горе засиял символически. Буквально, если взять Христа на Голгофе, то он был там, по-человечески говоря, в очень жалком положении. Он был пригвождён по рукам и ногам, он обливался кровью, слабел и слабел, и, наконец, испустил дух, умерев за наши грехи. Но символически он там засиял еще ярче, чем на горе Преображения. И вот очень важно, чтобы сегодня засияла перед нами его драгоценная кровь. Прочтем, братья и сестры, из первого послания Петра, из первой главы 18 и 19 стихи. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот эти слова «драгоценная кровь Христа» показывают нам, какое значение Бог придает крови, пролитой на Голгофе Иисусом Христом. Бог называет кровь, пролитую на Голгофе, драгоценной кровью. И мы, дорогие мои, должны поэтому считать эту кровь великой драгоценностью, драгоценнейшим сокровищем всех христиан. Но как люди относятся к этой драгоценной крови Христа? Вообще люди, и как мы с вами, верующие и любящие Иисуса Христа, относимся к этому драгоценному сокровищу? Вот какой вопрос стоит в это утро перед нами, на который мы дадим сейчас ответ. Два зла можно делать в отношении этой драгоценной крови Христа. Два зла, братья и сестры. Во-первых, можно отрицать искупительное значение крови Христовой и считать ее, эту кровь Христа, пролитую на Голгофе, только кровью мученика, великого мученика. Это, конечно, отношение большого уважения к крови Иисуса Христа, как мученика. Но если мы не будем придавать значение искупительного крови Иисуса Христа, то мы умаляем драгоценность крови Христа, братья и сестры. А вот есть очень-очень много людей, которые Христа считают великим мучеником за свои светлые идеи и пролитие им крови, вот приписывают ему как мученику, герою-мученику. Может быть, вы скажете, и это хорошо, и так кровь Христа хорошо уважать. Да, конечно, и все-таки Бог хочет, чтобы мы кровь Иисуса Христа больше почитали, чем только как кровь мученика. А во-вторых, как сказано в послании к евреям, 10 глава, 29 стих, кровь Иисуса Христа можно, я читаю слова этого места, можно не почитать за святыню, то есть не придавать ей вообще никакого особого значения, даже и как крови мученика. И вот миллионы людей не почитают кровь Христа за святыню. Повторяю, миллионы людей почитают кровь Христа как кровь мученика, и миллионы людей вообще относятся к ней равнодушно. Да сохранит, братья и сестры, нас с вами Господь от такого уничижения крови Иисуса Христа. Почему же для нас, вот верующих и любящих нашего Спасителя, почему же для нас кровь Христа, пролитая на Голгофе, является, как вот мы прочитали, драгоценную кровью? Потому, во-первых, братья и сестры, кровь Христа является для нас драгоценной, потому что она источник нашего очищения. Вот и молю Господа, чтобы этот источник, может быть, несколько сокрытый для многих и здесь даже находящихся, чтобы он сегодня открылся и явился во всей своей силе и красоте. И вы должны знать, где же открылся этот источник. И я вам прочту, дорогие мои, из книги пророка Захарии, из 13 главы, 1 стих. В тот день откроется источник для омытия греха и нечистоты. В тот день. Слово Божье говорит, что в определенный день, в тот день открылся источник для омытия греха и нечистоты. Когда я жил в Ленинграде, полюстровской воды не было. Минеральной воды, которая теперь у вас везде продается и называется полюстровской, полюстрова. Никто не знал об этой воде. Теперь она везде продается. Доступна для всех. Почему? Потому что в известное время открыли источник этой воды. Вот в Полюстрове. Полюстрова мы все знали. Много лет тому назад, когда жили здесь, в Ленинграде, но воды этого места мы не знали. Был день, когда открыли эту воду, и теперь она вот является очень целительной водой. Дорогие мои, мы прочитали, что в тот день откроется источник. Какой это был день? Это была Страстная Пятница. Каждый год Страстную Пятницу на Страстной неделе церкви наши и все другие церкви, которые поклоняются Христу как Богу и Спасителю,
учителю. Вот все церкви вспоминают этот день, когда открылся источник. Где? На Голгофе, дорогие мои. И какой же там в этом источнике оказалось средство, которое омывает от греха и нечистоты? Кровь Иисуса Христа. Конечно, символически. Буквально взять кровь Христа, она, конечно, упала в землю. Вот. А символически она не в земле оказалась, она собрана пред Богом, как эта драгоценность, а для нас людей тем более, потому что очищает от греха и нечистоты всех нас. И пред лицом Божьим эта кровь символически стоит в теле, как после того, как она пролита была, и будет во веки веков стоять эта кровь Христова, как святыня в небесах, во веки веков, еще раз повторяю. Вот источник, в определенный день, в Страстную пятницу, открывшийся там на Голгофе, кровь Иисуса Христа. Братья и сестры дорогие, в Слове Божьем мы имеем две фотографии, если можно так выразиться, нашего внутреннего человека. Внутреннего человека, две фотографии. Мы часто берем в руки альбомы и там находим одних и тех же людей, которые когда-то выглядели так, а сегодня выглядят иначе. Но обычно последние фотографии, конечно, по красоте, по интересности уступают первым, потому что люди стареют, молодые и, может быть, красивые в свое время, на последних фотографиях уже совершенно даже почти не похожи на тех, которые вот в молодости были сняты. А вот наш внутренний человек как раз на базе. Внутренний человек как раз наоборот. Чем дальше, тем он должен делаться красивее. Внешний тлеет, морщинами покрывается, волоса седеют, а внутренний должен обновляться и обновляться, молодеть и молодеть. Но вот эти две-то фотографии нашего внутреннего человека. Первая наша фотография дана нам в книге пророка Исаии в 1 главе, 5 и 6 стихах. Прошу внимания, вот какая фотография. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и не смягченные елеем. Вот фотография каждого непокаявшегося еще грешника и грешницы. Вот какая фотография. Язвы, пятна, гноящиеся раны. Что за язвы, что за пятна, что за раны? Язвы, пятна, раны греха, беззакония, порока всякого рода. Вот, дорогие мои, как непокаявшийся грешник пред Богом выглядит. Вот его фотография. А возьмем теперь другую фотографию, другое изображение внутреннего человека, который покаялся пред Богом и получил прощение и очищение. Вот это другая фотография, находится в книге Откровений, в 7 главе, в 9 стихе. Вот великое множество людей стояло пред престолом и пред Агнцем, в белых одеждах. Слышите, братья и сестры, в белых одеждах. В белых одеждах это значит, без всяких пятен стояли эти люди. Это великое множество. Без всяких пятен, раз белая одежда. В абсолютной чистоте и святости. Вот еще раз две фотографии ставлю перед вами. Одна фотография внутренний человек, душа человека, вся в пятнах, язвах, ранах греховных, а другая фотография белая, бежит, то есть без единого пятна, без единого греха, без единого порока. Куда же, братья и сестры, и все друзья здесь находящиеся, куда же делись вот все эти черные пятна греха и порока? Куда же они делись-то? Ведь это вот фотография одного и того же человека. Весь в язвах и пятнах, черных, греховных, и абсолютно чистый. Куда же делись его пятна, о которых нам пророк Исаия такую яркую картину нарисовал? Об облеченных белые одежды, в эту абсолютную чистоту и святость, Слово Божие говорит, вот что говорит, это те, которые омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Откровение 7 глава, 14 стих. Вот средство, которое удалило эти страшные пятна и сделало покаявшихся грешников абсолютно чистыми и святыми. Кровь Агнца Божия Иисуса Христа. Как ясно это, братья и сестры, в Писании изображено. Это очищение и превращение вот бывшего такого запятнанного черными грехами грешника в абсолютно чистое и безгрешное существо. Мы знаем, братья и сестры, как химия сегодняшнего дня серьезно занимается изобретением все новых и новых стиральных порошков. Я вижу здесь много сестер, женщин, которые так теперь радуются, что изобретены стиральные порошки. Как просто, как сокращается томительный труд по стирке. Вот, белья, стиральные порошки для удаления нечистоты, а также так называемые пятновыводители для удаления пятен. Да, это великое значение вот химии, которого раньше не знали, дорогие мои. В нашей молодости никаких стиральных порошков не было. И пятновыводители. Теперь это все есть. Но для чего я это говорю, дорогие мои? Я хочу брать вот из жизни самые такие простые и хорошо объясняющие нам большие вот духовные истины, примеры. Христос это тоже делал, дорогие мои. Вот брал закваску, которую женщина положила в муку. Ну, что было более обычного, обыкновенного в те дни? Да и теперь закваска играет роль. Вот и объяснял Христос величайшие истины на простых ежедневных примерах. Но, братья и сестры, если химия изобрела такие вот средства для легкого удаления нечистоты наших вещей и пятен, за что должны быть очень благодарны все хозяйки, все женщины. А где же найти очищение от греховных пятен? Может быть, кто-то пришел сюда весь в этих греховных пятнах и впервые слышит, что есть средство, которое может греховные пятна смыть. Вот в книге пророка Иеремии, 2 глава, 22 стих мы читаем, что нет во всей вселенной средства, которое омыло бы от этих пятен, кроме крови Христовой. Вот что мы читаем у пророка Иеремии. «Хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мной, говорит Господь Бог». То есть какие бы ты очищающие средства этого мира, в том числе и науку, надо сказать, или искусство. Мы очень глубоко уважаем науку. Дай Господь, чтобы она много-много еще открыла для блага человечества. Но в отношении этих греховных пятен не поможет и это средство. Величайшие ученые не очистят грешников от их грехов и пороков. Поэтому мы видим, что при высочайшей культуре, которыми обладают люди, их жизнь бывает очень богата пятнами. Пятнами греха, потому что культура не является очищающим от греха, от греховных пятен средством. Она другое назначение имеет. Единственное средство во всей вселенной для омытия греха и нечистоты сердечной – это кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе. Дорогие мои, кровь Христа очистила нас с вами, братья и сестры, я к вам обращаюсь. Она очистила нас, когда мы впервые пришли на Голгофу, где водружен был крест, на котором распяли Христа. Когда мы впервые туда пришли, я не знаю, что нас туда направило, кого что, кого пение хора, кого пение сольное, кого проповедь, кого беседа с кем-то из верующих людей, кого горе какое-то, вот обрушившееся на него или на нее. Словом, мы направились на Голгофу, и там вот источник-то вот этот, о котором я сказал, открывшийся в Страстную Пятницу, когда Христос там испустил дух, умер за грехи наши. Вот, дорогие мои, впервые мы туда пришли, и в этом источнике омылись от всех наших страшных греховных пятен. Но, к сожалению, очень многие, которые первый раз побывали на Голгофе или спускались с горы Голгофы, очищенные, омытые, радостные, радостью спасения, к сожалению, потом стали несколько забывать об этом источнике, и кровь Христа, которая так засияла перед ними там на Голгофе, стала перед ними, перед глазами блекнуть. Каждый день не сияет перед многими из нас эта драгоценная кровь Христа. А между тем, дорогие мои, мы должны ежедневно видеть сияние этой крови, пролитой для очищения нас от греха. Каждый день, вот что я подчеркиваю, дорогие мои, не изредка, а каждый день. И не только в день хлебопреломления должна сиять перед нашими глазами кровь Христа один раз в месяц там. Нет, каждый день. Как мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, в 7 стихе. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот есть немало детей Господних, которые, помня свои грехи и беззакония, которые были сделаны до обращения ко Христу, все мы знаем жизнь свою до обращения ко Христу. У некоторых она была очень страшной, порочной и особенно богатой этими черными пятнами греха. Мы помним, дорогие мои, эту жизнь свою. Но после очищения на Голгофе, после прощения полученного от Господа Иисуса Христа, мы стали мало замечать грехов на себе, которые мы делали и делаем уже как христиане, как дети Божьи. И, дорогие мои, поскольку мы не стали видеть вот грехов, которые у нас после обращения появлялись, это тоже пятна, то мы крови Христовой и не имеем такого правильного отношения. Она, повторяю, для нас не сияет. Она сияла, она была так для нас дорога в первые дни после нашего обращения ко Христу, в первые дни нашей новой жизни, как она была для нас драгоценна. А вот прошли годы, и мы, думая, что она свое дело сделала, кровь Христа, сделала нас с новыми людьми, чего же нам еще нужно? Мы как будто в ней уже меньше стали иметь нужды. Но я хочу вам сказать, братья и сестры, что мы должны и после нашего обращения и сегодня бить себя в грудь. научиться бить себя в грудь, как это сделал вот этот мытарь в притче Христа. И получил оправдание, потому что бил себя в грудь, сознавая свою вину пред Господом. Мало детей Божьих, которые теперь бьют себя в грудь. Они ходят наоборот, похожи на фарисеев. Какие мы? Мы новые люди. Вот, мы дети Божьи. Да, хорошо, я говорил о том, как хорошо быть детьми Божьим, чадом Божьим. Но жизнь-то какая у тебя, милый брат, сестра. Ты гордишься тем, что ты христианин, христианка, а между тем пятен у тебя сколько, а ты не бьешь себя в грудь. Ты считаешь, что это не нужно. Это нужно для больших грешников, каким ты был или была до обращения ко Христу. А теперь-то ты уж, как чадо Божие, совсем в грудь себя не должен бить. Нет, должны бить, братья и сестры, должны быть. Я никого не хочу сегодня критиковать, осудить, но все-таки скажу, что в нашем братстве, к сожалению, появилось такое течение, где очень научились старые и молодые, если есть кто-нибудь из них, пусть передадут, что я сегодня сказал, научились хорошо бить других в грудь. О, как они бьют направо и налево своих братьев и сестер, поверьте. Крепко бьют, но, к сожалению, не видно, чтобы они сами себя били в грудь. Сохрани нас, Господь, от такого христианства, братья и сестры. От такой самовлюбленности, от такого самовозвышения, а вместе с тем уничижения других, Пусть Господь возвышает, пусть Господь уничижает, но это не наше дело. А вот у нас есть братья и сестры, которые этим занялись и уже годами занимаются. Себя хвалят, возвышают, а других уничижают, и поносят, и так дальше. Это очень нездоровое явление в истории 100-летней или 104 уже года в нашем братстве. Вот, дорогие мои, именно к помилованным и прощенным детям Божьим говорит Слово Божие очень ясно. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, если речь идет о грехах детей Божьих, а не внешних, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие мои братья и сестры, дорогие дети Божьи, нам необходимо повседневное очищение от всякой неправды. И это очищение снова хочу возвестить все в той же драгоценной крови Христа. Значит, кровь Христа должна сиять, да, сиять, дорогие мои, как на горе Преображения весь Христос сиял, так там на Голгофе, где Он умирал, должна сиять для нас кровь Иисуса Христа каждый день, как величайшее наше сокровище. Ибо в ней, в этой крови, наша ежедневная чистота, ежедневная белизна, а следовательно и наша постоянная готовность к встрече грядущего Христа. Христос грядет, братья и сестры, может быть, очень скоро, скорее, чем мы думаем. А готовность наша в чем? Вот в том, чтобы сияла кровь Христа в сердцах наших, перед очами нашими. Это наша, повторяю, чистота, кровь Христа наша чистота, кровь Христа наша белизна и наша готовность к встрече грядущего Христа. Как мы должны ценить эту драгоценную, по словам самого Бога, кровь Иисуса Христа. Теперь, дорогие мои, я опять беру самые такие употребительные слова из нашей практической жизни, повседневной земной жизни, которые нам сделают очень ясным значение крови Иисуса Христа. мы в этой драгоценной крови Иисуса Христа имеем, напрягите ваше внимание, дорогие слушатели, мы имеем своего рода пропуск. Царство Божие, пропуск, дорогие мои. Царство Христа. Кто не знает, что значит пропуск? Я вижу здесь более молодых, которые работают, в разных местах работают. И у них на работе требуется пропуск для того, чтобы войти на место работы. А и те, которые теперь пенсионеры, не работают, тем понятно это слово «пропуск». Дорогие мои, есть место Царства Христа, куда без пропуска никто не войдет. Ни один человек, самый уважаемый, самый почитаемый, не войдет, если у него нет вот этого пропуска. Потому что мы читаем в книге Откровения, в 21 главе, в 27 стихе, что в него, в Царство Христа, не войдет ничто нечистое. А кто может сказать о себе, что он абсолютно чист, сам по себе, опять без крови Христовой? Кто это может сказать? Значит, никто не войдет, потому что туда не войдет ничто нечистое. Без пропуска никто не войдет. Есть много мест на земле для входов, который требуется пропуск. Это все мы знаем, дорогие мои, какой простой пример нам сегодня вот преподается. А как люди тщательно берегут свои пропуска, без которых они не могут войти туда, куда нужно? Мы знаем, братья и сестры, как один большой-большой грешник на удивление земли и неба вошел в Царство Христа, куда не входит, как мы прочитали, ничто нечистое. О ком мы говорим? Я его имени не знаю. А вот скажу, и вы все его узнаете. Мы говорим о злодее, разбойнике, который умирал за свои преступления рядом со Христом на одном из вот этих боковых крестов, которые мы видим на этой картине. Только во имя Иисуса Христа и Его крови драгоценной Он был принят в небо. Подумайте, этот злодей-разбойник с такими черными пятнами в своей жизни, пятнами греха. Он был принят в небо, где обитают светлые безгрешные ангелы. Вот куда он был принят, дорогие мои. Так Христос ему сказал. Ничто другое не дает нам права на вход в Царство Божие. Поэтому кровь Христа, и только она поистине является этим драгоценным пропуском. Дорогие верующие в Иисуса Христа, Его Голгофскую жертву, знайте, что кровь Иисуса Христа – это ваш пропуск. Лучезарные чертоги рая, вы еще на земле, но предстоит туда войти. А как вы войдете без этого пропуска? Держите крепко этот пропуск. В своих сердцах храните тщательно этот пропуск. Пусть сияет кровь Христа каждый день перед вашими глазами. Только на этот пропуск обращенный очи всевидящего Бога. Он смотрит, у кого этот пропуск хранится в сердце. Для него не важно название. Есть, которые названием евангельский христианин гордятся и говорят, лучше бы называться евангельским христианином. Есть братья и сестры, которые очень радуются, что они имя Баптист носят. Вот, и говорят, это историческое название. Кто как себя хочет называть? Но у Бога нет ни баптистов, ни евангельских христиан, ни лютеран, ни методистов, ни сторонников всех де, ни сторонников Совета Церквей. У Бога есть только те, у которых в сердце этот пропуск, сияющая кровь Иисуса Христа. Вот кто войдет в Царство Божие. Поэтому, братья и сестры, не будем говорить о спасающих или не спасающих церквах. Нет, спасающие — это только кровь Иисуса Христа. и человек, который находится как будто в самой лучшей церкви, а кровь Иисуса Христа у него не сияет ни в сердце, ни в жизни, ни в его вере, ни в его уповании. Пропал он, пропал он, хотя церковь самая лучшая. И наоборот, в самой слабенькой, несовершенной церкви. Вот есть дети Господни, для которых кровь Христа всего дороже, действительно сияет. Их упование, они-то и дороги для очей Божьих. На них смотрит Господь, как они ценят Голгофу, как они ценят его жертву драгоценную. Они-то и войдут в чертоги вот этого лучезарного рая. Как хотелось бы, чтобы мы все это уяснили, молодые и старые. Вот только на этот пропуск крови Христовой наша надежда. Не на церковь, повторяю, братья и сестры, не на догматику самую лучшую, а на эту кровь Христа. И сам Господь говорит, и увижу кровь увижу, не название, и не будет между вами язвы губительной. То есть суд Божий пойдет мимо тех, у кого Господь увидит кровь сияющую в сердце. Счастливы те из нас, которые в день покаяния и обращения ко Христу приобрели этот драгоценный пропуск. Небо, где в неприступном свете ведь обитает наш великий Бог. Это такое место, от которого действительно трепещет душа бедного человека. Но с пропуском этим мы можем не трепетать, дорогие мои. Хотя там слышатся в этом месте слова серафимов и херувимов. Свят, свят, свят Господь Саваоф, а все-таки мы не имеем этого страха, дорогие мои, потому что это чудный пропуск при нас. Будем, братья и сестры, тщательно хранить этот драгоценный пропуск, чтобы нам его не утерять, чтобы он у нас не поблек, как бывает с документами самыми лучшими, поблекнут при неосторожном вот хранении их, и даже и порываются, когда мы с ними обращаемся неосторожно. Все мы, братья и сестры, приближаемся к нашей вечной небесной Отчизне. Все мы туда идем. Для некоторых совсем близок этот порог, отделяющий земную жизнь от вечной жизни. Вот-вот тебе, брат, сестра, а может мне еще скорее придется переходить через этот порог. Будем чаще проверять свое сердце. Есть ли там драгоценная кровь Иисуса Христа, без которой никто не войдет в Царство Божие? Хотя бы лучшие названия мы носили и хотя бы в самых совершенных церквах находились. И что еще сказать? Мы приближаемся к концу собрания. Христос, братья и сестры, говорит, что в доме Отца Небесного обителей много. Все мы эти слова Христа знаем. Трудно рассказать, как прекрасны эти небесные обители. Так как не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Трудно рассказать, но если Господь даст жизнь, я сегодня вечером на вечернем собрании хочу поделиться с вами вот об этих чертогах лучезарных, куда мы направляемся и куда нужен этот пропуск драгоценный, пропуск крови Христовой, и об этих обителях. С Божьей помощью хочется мне об этом сегодня сказать. Кто же получит эти обители? Вот Царство Христа и в них этот отчий дом с этими бесчисленными обителями. Может быть, пророком эти обители предназначены, а, братья и сестры? Может быть, апостолом? Может быть, другим великим служителем Божьим? Остальные могут не думать об этих обителях. Так ли? Нет, братья и сестры. обители предназначены не для тех, которые большие заслуги пред Богом имеют, а для кого? Пусть ни у кого не вызовет улыбки, если я скажу, что для получения в доме нашего Небесного Отца обители требуется только одно. Ордер. Опять беру слово, которое так хорошо знакомо. Вы вселялись в другие жилища, а для этого нужен был ордер. Ордер. И как радуется человек, когда у него наконец в руках ордер, чтобы получить комнату или квартиру, свой уголок. Дорогие мои, в доме Отца Небесного обители много. А ордер-то где же, чтобы войти в одну из таких обителей? Вот ордером для того, чтобы в доме Отца Небесного поселиться, навеки поселиться, не на время, а навеки. Ордером является драгоценная кровь Христа. Все та же драгоценная кровь Христа. Мы знаем, как ценят у нас люди вот полученный ордер на комнату или квартиру. Это мы знаем. И как же нам понятно сравнение крови Иисуса Христа с таким ордером на получение этой лучезарной обители в доме Отца Небесного, Царстве Христовом. Вот разбойник, о котором я вам сказал, получил этот ордер. Да, он занимает одну из обителей в доме Небесного Отца, но только благодаря ордеру крови Иисуса Христа. Вот как засияло перед нами сегодня в это утро воскресное с новой силой это драгоценное сокровище, кровь Агнца Божия Иисуса Христа. Особенно после того, как Дух Святой через Слово Божие напомнил нам, что кровь Христа – это наша чистота и святость. Это наш чудный пропуск на вход в Царство Божие, в Царство Христа. И это наш ордер для занятия обителей, которые приготовлены любящим Иисуса Христа. Вот об этих обителях Господь да позволит нам, мы услышим вечером. А теперь, дорогие мои, мы помолимся.